Приветствуем вас. Мы читаем труды Раббаша, том 3, страница 2042, статья «Создал Творец злое начало, создал для него Тору в приправу», статья 876. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Раббаша, том 3, страница 2042, статья 876, создал Творец злое начало, создал для него Тору в приправу. Создал Творец злое начало, создал для него Тору в приправу. И важно понять, что такое злое начало и что такое приправа. Еще надо понять, что когда готовится какое-то варево, то главное в нем это само варево. А приправа только придает ему вкус. Но тогда как же можно сказать, что главное — это злое начало, а святая Тора — это только приправа? И это также надо понять, когда говорится, что Тора — это приправа, это означает, что Тора и заповеди — не только средства, как сказано мудрецами. Заповеди даны только для того, чтобы очистить, исправить народ Израиля. Разве это означает, что после очищения, не дай Бог, не надо будет выполнять Тору и заповеди? И в чем же смысл злого начала? Известно, что целью творения является насладить творение. И для этого было создано в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. А для того, чтобы во время получения наслаждения творения ощущали совершенство, то есть чтобы не ощущали никакого стыда во время получения наслаждения, было выполнено исправление, которое называется «ради отдачи». И смысл этого в том, чтобы не хотеть ничего для себя, а только отдавать Творцу. И тогда не будут чувствовать никакого стыда, поскольку не будут получать ничего для своей пользы, а только ради Творца, не ради себя. Но необходимо знать, что мы можем дать Творцу, чтобы он получил от этого наслаждение. Поэтому Творец передал нам через праотца Моше, через Моше, что он дает нам 613 заповедей, и мы должны выполнять их, чтобы доставить ему удовольствие. И тогда он сможет дать нам все благо, поскольку келим низшего называются желанием получать только ради себя, что называется злом, поскольку является причиной всех разрушений, грабежа, убийств и так далее. И это то, что несет зло другим. Но надо знать, что и желание получать само по себе несет зло. Помимо того, что несет зло на материальном уровне, оно портит нам все наше духовное состояние. И мы не можем достичь цели, которая заключается в наслаждении творений. Мы должны получить благо и наслаждение, а оно мешает нам по причине того, что желание получать противоположно желанию отдавать. Ведь Творец — дающий, а мы хотим только получать. А без уподобления по свойствам мы не сможем достичь слияния с Творцом. Поэтому мы должны быть рады тому, что Он передал нам через Моше, чтобы мы выполняли Тору и заповеди, и тогда мы сможем выполнить исправление, называемое подобие свойств. И если бы Он не передал нам то, что хочет получить от нас, то мы и не знали бы, что можем Ему дать. А поскольку Он сообщил нам, чтобы мы выполняли 613 заповедей, мы теперь знаем, что можем Ему дать. И это похоже на вегетарианца, который наслаждается только фруктами, овощами и подобным. и он пригласил важного человека и хочет устроить для него трапезу. Но он не привык готовить для трапезы что-то большее, чем то, чем питаются вегетарианцы. Поэтому он прилагает большие усилия, дабы выяснить, что этот важный человек привык есть. Если бы гость дал ему программу трапезы, того, что он любит, насколько он был бы рад тому, что знает, что приготовить для трапезы.
Вы решили, что мы должны читать до этого момента? Я понял. Ну, хорошо. Давайте проверим, что же здесь происходит. Творец хотел создать кого-то, кто был бы именно таким же, как и он, а не менее того. То, что это называется истинным подарком. Если его состояние называется добром, когда он является единственным существующим, то человеку необходимо прийти к тому же состоянию, то есть творению, этому созданию в будущем. И почему же не сразу? Для того, чтобы построил бы себя, а не то, чтобы Творец его строил. Но человек должен сам построить себя и стать таким же, как и Творец. Тогда он будет самостоятельным, подобным и равным Творцу. Связь между Творцом и Творением может быть в получении и отдаче. Это называется связью между ними. В чем она? В чем заключается это получение, в чем заключается эта отдача? Творец готов дать творению наполнение, поэтому Творец называет его желанием получать и дает творению возможность наполнить его, Творца, взамен в той мере, в которой творение постигает важность Творца, чтобы согласно этой мере смогло бы отдавать ему. И тогда человек, это самое творение, действительно станет самостоятельным. То есть, здесь есть абсолютная взаимность. Творец поставил условия для того, чтобы сделать человека самостоятельным. Он поставил условия, чтобы человек получил наполнение, и это наполнение означает, что человек стоит так же, как и Творец, на таком же уровне, со всеми возможностями и свойствами. Но он достигает этого уровня только при условии, что он этого желает. Вот это желание, которое человек должен постичь и добавить в дополнение к тому, что он был создан, называется стремлением. Есть у этого особое название. И вот это самое стремление приходит из раскрытия важности Творца. Выходит, что я способен дать Творцу лишь при условии, что я ощущаю его важность. Так же, как и у нас в нашем мире. Кто-то и что-то, что является важным в моих глазах, я стремлюсь ему отдавать. Ну, скажем, как маленький ребенок в семье. Он важен родителям, они желают ему отдавать, передавать ему в мере важности, которую они ощущают по отношению к нему, потому что он является важным в их семье. То есть, моя работа заключается в том, чтобы постоянно работать над важностью. Важностью этой ступени, называемой Творцом. Важностью этого свойства, называемого Творцом. И тогда, согласно этой самой важности, я готов отдавать И в этом заключается вся работа. И поэтому в этом вопросе сделать Творца важным, свойство отдачи, сделать важным это свойство в глазах творения, в этом заключается вся работа творения. Если оно постигает эту работу, то оно становится таким же, как и он, потому что важные вещи мы желаем приобрести их из природы желания получать, которую Творец нам дал. И поэтому я развиваю к важным вещам это стремление, называемое моим стремлением. И в конце концов, я прихожу ко всяческим средствам для того, чтобы достичь того желаемого и важного, высокого в моих глазах статуса. Пока я не требую, не прошу этих средств света, возвращающего к источнику, и так пробуждаюсь и прихожу к этому. Поэтому вот это вот высказывание «создал злое начало и создал Тору в качестве приправы» является тем предложением, которое включает в себя весь маршрут моих изменений, моих исправлений, когда не просто так у меня есть какое-то желание, но это желание является плохим. Почему? Потому что оно не направлено на Творца. Ну так что мне от того, что оно не направлено на Творца, не ощущает важности в отдаче, в свойстве дающего, в свойстве Творца. Поэтому и называется злом. Поэтому мне необходимо проверить, действительно ли в моих глазах это является злым, не быть дающим. Быть получающим в моих глазах — это хорошо, насколько я получу. А быть дающим — не очень-то меня это заботит. Получается, что я должен изменить мои ценности. Когда желание получать, возможность получить, которая является такой важной в моих глазах, когда все это, в этом заключена вся моя жизнь, все мое инстинктивное стремление, или же рациональное стремление, когда я думаю, планирую, мне необходимо сделать просто внутренний переворот. Мне не нужно изменять мир. Мир — это я. Мне необходимо перевернуть во мне важность. Вот и все, в общем-то. Чтобы у меня важным было бы отдавать, а не получать, потому что с помощью этого я уподобляю себя Творцу. Этим я приближаюсь, стремлюсь к Нему. С помощью этого я начинаю думать, как же отдавать Ему. И с помощью этого я превращаю себя также в кли получения от Него, согласно уподоблению по свойствам. Насколько я Ему отдаю, так и Он мне. И поэтому вся наука Каббала, которая дана нам, и которая называется Торой в качестве приправы, она, в общем-то, дана для того, чтобы перевернуть эту важность от получения на отдачу. Ну и, конечно же, мы не способны даже приблизиться к этому и подумать об этом, и мы убегаем от этого и отталкиваем это руками и ногами. И даже если бы у нас была такая возможность, мы сделали бы все лишь только для того, чтобы не приближаться к этому. Мы просто отдаляемся, обходим это место, там, где мы могли бы получить такое исправление, мы просто обходили бы такое место, не знаю, за 10 улиц, не приближались бы к нему. Так как же все-таки можно? И поэтому нам дали такую возможность воспринять эти ценности отдачи, любви к ближнему с помощью подходящего окружения, правильного окружения, подходящего для этого. И несмотря на то, что Творец создал нас всех в желании получать, но Он среди всех этих несчастных, низких эгоистов создает вокруг них такое некое окружение, такую некую группу, которая действительно вот так вот говорит об отдаче, о возможности отдавать, достичь любви к ближнему. Говорят об этом. И почему не более, чем эти разговоры? Потому что все остальное дается человеку, входящему в группу. Когда он, этот самый человек, когда он как бы начнет изменять группу в своих глазах, в своем отношении, не то, что он их подчиняет и пробуждает их, чтобы они действительно были бы дающими, нет. Они останутся такими же, только говорящими об этом во внешнем. Так это нам всем будет казаться. Но у каждого есть возможность найти их и принять в качестве великих, когда действительно внутри себя они все являются дающими. Они все находятся в любви к ближнему. Они все связаны в душе и в сердце. И группа снаружи кажется, ну, вот такой. Может быть, они просто там врут, только говорят об этом. Такие лицемеры. Вот так вот только снаружи. Это правильно. Так это кажется, и так это будет. Для того, чтобы дать каждому свободу выбора. Увидеть группу такой, какой он хочет ее видеть. Если человек понимает, что здесь у него есть возможность относиться к ним как к великим, то тогда он начинает воспринимать их разговоры в качестве чего-то святого, чего-то важного. И это превращается для него в высшую ценность. И тогда вдруг он ощущает, что вот это окружение воздействует на него и приносит ему важность Творца, важность отдачи, любви к ближнему. И все это сделал он искусственно для того, чтобы начал бы относиться к ним, что это действительно, что они действительно говорят правду, и они так думают, и что они являются великими, и внутри себя они все объединены между собой. И тогда с помощью той самой важности, когда он ее выстроил в своих глазах из просто какой-то группы, он начинает получать важность Творца, важность отдачи, и это становится в его глазах великой вещью. И тогда он начинает всю свою жизнь организовывать в соответствии с этим, что для него в его жизни является важным. И вот так, согласно этому, он вызывает ту силу, которая изменит и исправит его, то есть свет, возвращающий к источнику, который называется Торой, инструкцией, светом. И тогда он продвигается вперед. И во всем этом процессе, в общем-то, он раскрывает, что все находится в его руках. И ему не требуется, он ни от чего, в общем-то, не зависит, потому что Творец дал и то желание, которое есть в нем, когда он привел его в группу. И Творец, в общем-то, дал ему и эту группу. А все остальное, каким образом он все это сосредотачивает для того, чтобы продвигаться, он сам делает это. И здесь не нужно кого-то изменять или подчинять, потому что все зависит только от него, от его отношения. И поэтому вот это предложение создал злое начало, создал Тору в качестве приправы, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. Это предложение, которое, призыв, который обращается к человеку, чтобы он не сказал бы, что он зависит от своего окружения, но он сам его соорганизует. Есть такие в группе, которые относятся к ней в таком виде, насколько я могу заработать на них, в форме получения. А есть такие в группе, которые думают, производят расчет, насколько я зарабатываю от них, получая важность отдачи. А между тем и теми и другими есть еще очень множество всяких отношений к группе, к учебе и ко всему остальному. Этот человек сам выбирает. Здесь находится его свобода выбора. То есть, в общем-то, его статус в группе, каким образом он воспринимает это средство, как с помощью которого он может получить важность Творца. Вот так, что пока. Хочешь продолжить?
Желательно к вопросам перейти.
Ну, хорошо.
Нас спрашивает Шмулик из Кфарсабы. Какая связь между тем, что Творец создал Тору, создал злое начало, и Тору как снадобье? Чего здесь, мистического или, наоборот,
не
научного?
Не научное. Какая мне разница? Мне важно, как я исполняю это. Поэтому я исполняю это, создал злое начало. Оно приводит меня в это место, в то место, в котором я способен с помощью группы, с помощью учебы выяснить собственную природу. И чего мне не хватает, каких изменений для того, чтобы прийти к природе Творца. А исполнение, оно полностью внутри группы, когда я строю группу. Нет такого понятия группа. Группа — это внутреннее желание соединенных душ. Группа — это, в общем-то, шхина. Духовная кли, внутренняя кли. Когда я представляю себе, что оно существует, я связываюсь с ним. Когда это не просто люди, с которыми я связываюсь, я хочу раскрыть внутри, каким образом они связаны. Они связаны. Мы все связаны вместе. Это так же, как сейчас начинает раскрываться во всем мире, что мир весь является круглым, объединенным. Так в духовном мы раскрываем, что это объединение, оно существует между нами. Но если я отношусь во внутреннем к этому, то я и начинаю во внутреннем получать все эти ощущения. Да.
Нас спрашивает Иллель из нашего центра в Нетании. Должно ли это требование к Творцу быть личным или групповым?
Да, личным. Наша работа является групповой, а наше впечатление является личным. Да.
Ученик из Хайфы спрашивает, как требовать у Творца, если Творец — это закон?
Я требую от Творца, который является законом, существующим во мне, и от этого самого закона я требую, чтобы он изменил бы меня. Это мое желание, которое я задействую. Так же, как я задействую, скажем, против какого-то природного явления собственную силу, и получаю от нее реакцию. Так же и Творец. Это полная отдача, закон, как написано, я, Творец, ничего не изменял. Но если я вношу туда свою силу против него, я получаю от него реакцию. Мою силу, которую я туда вношу в него, называется стремлением. Эта сила называется стремлением. Единственная дополнительная вещь, которую я получаю от группы, от впечатления от них, согласно моим усилиям в группе, я получил дополнительные усилия, дополнительную важность, стремление. Поэтому с этой дополнительной силой не то, что он создал ее во мне, а я получил ее от группы, с этим я обращаюсь к нему. И когда я обращаюсь к нему с этой моей силой, с той силой, что я приобрел, я удостаиваюсь дополнительной реакции от него, а не то, что он относится ко мне обычно, так же, как и ко всем. Но он начинает воздействовать на меня больше, поэтому насколько больше сил я приобретаю от группы и обращаюсь к нему, в той же самой мере я пробуждаю его, притягивая от него силы ко мне, и таким образом продвигаюсь. Поэтому в мире моего стремления, и в этом же мире будет и мое продвижение.
Джесси из Техаса спрашивает, почему отдача — это хорошо? Не наслаждается ли Творец тем, что он отдает?
Творец наслаждается тем, что он отдает. Мы так это раскрываем в наших килим. Здесь мы должны добавить, что все, о чем мы говорим о моем впечатлении, каким образом я понимаю, каким образом я воспринимаю. Я не понимаю его, я понимаю, каким образом я его чувствую. Я не могу ни одно явление увидеть, каково оно само по себе. Я не знаю, что это за место, в котором я сейчас нахожусь, все эти краски, звуки. Я не знаю, что они себя представляют. Я знаю, что я, в общем-то, получаю различные впечатления от чего-то. И эти впечатления, они и создают для меня этот мир. Да.
Спрашивает Муше из Петахтиквы, что это значит, что Творец говорит нам о Торе? А это же было написано каббалистом?
Но не в таком виде. А как же физика, химия к нам приходит? Как любая наука к нам поступает? Мы исследуем природу и записываем наше впечатление, наше... И отсюда к нам и приходят все законы. Эти все законы действуют на нас, потому что мы их постигаем, мы их раскрываем в наших ощущениях. Я не могу раскрыть чего-то, находящегося вне моего тела, вне моего ощущения. Я раскрываю только при помощи тех чувств, которые у меня есть. И то же самое в отношении Творца. Поэтому это называется «Приди и увидь, Творец, Бо-Уре», когда я раскрываю его таким, именно таким образом, когда я прихожу и вижу. И это мое впечатление, я и называю Творцом.
Георгий из Праги спрашивает, «Мое желание — это часть того же самого закона?» Мое желание.
Желание — это не закон. Законом называется то, что есть соотношение между силами. Законом называется явление, когда есть несколько участников в том же самом явлении, и тогда вот эта самая формула этого явления, которая существует между ними, объединенная формула совместно, и называется законом. И поэтому просто желание не является законом. Каким образом оно воздействует в различных его видах? Здесь мы можем сказать, что мы изучаем законы впечатления, законы его воздействия. Да.
Виктор Смаджа, который сейчас находится в Берлине, спрашивает, так что мы превращаем желание получать в раба, убеждаем его, что с помощью Творца он заработает, оно заработает больше, а когда оно раскрывает правду, это уже слишком поздно для этого желания? Да, мне кажется, что Виктор, как всегда, обманывает сам себя. Я не понимаю этого вопроса. Никто никого не обманывает. И здесь нет никакого обмана.
Желание получать.
Не хочешь — не делай, хочешь — делай. Человек находится всегда в состоянии свободного выбора. Даже когда ему даются страдания, они ему даются для того, чтобы пробудить его к выяснению. Они не отменяют этого выяснения. Хорошее соответствует злу, тьма свету, а человек между ними. Он не приходит в состояние, где на него давят так, что он выбирает что-либо. Ясно, что если я желание получать, желание насладиться, я всегда, хочу этого или нет, буду выбирать всегда то, что приносит мне наслаждение. Я не могу уберечь себя от того, чтобы выбрать то, что доставляет мне меньше наслаждения. Если передо мной две вещи, если одна вещь дает мне 10 единиц наслаждения, а другая 10 и 1 десятую, я выберу то, которое дает мне больше наслаждения. Мне нужно будет, чтобы выбрать что-то другое, мне нужно будет добавить к этому какую-то особую важность. В этом мире мы как бы себя обманываем, но на самом деле природа именно так работает. Да?
Нас спрашивает товарищ из Северного Тель-Авива. Когда человек начинает понимать, что злое начало ему мешает?
Тогда, когда он определяет это как злое начало, и мне не кажется, что я злое начало. Я ему служу целиком и полностью. С помощью своего эгоизма я постигаю вещи, все, что есть в этой жизни. Посмотри, что делают люди. Вдруг человек заболел, не хочет есть. Какая это проблема? На него давят. Поешь немножко, иначе что будет? Человек теряет половое влечение. Так всякие лекарства там есть для этого. И посмотри, что люди делают. Человек не может без наслаждения, он обязан наслаждаться. Поэтому мы думаем о желании наслаждаться, что оно плохое. Почему оно хорошее? Оно дает мне чувство этой жизни вообще. Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Это все, в этом вся моя жизнь, я хочу хоть чем-то наслаждаться. Если это исчезает, человек впадает в отчаяние. Когда ему не хочется больше ничего, ему смерть становится милее жизни. Поэтому, когда мы хотим вывести человека из этого мира, мы отбираем у него наслаждение, которое он получает во всех этих желаниях. И тогда он чувствует, что ему нет ради чего жить. И он не может всеми желаниями, которые в нем раскрываются, это еда, секс, семья, деньги, почести, власть. Он готов умереть, он больше не может без ощущения наслаждения. Но вместе с этим ему дают искорку, раскрывают в нем искорку. Искорка от более высокого желания, из духовного. И тогда берут наслаждение из этого мира, дают ему ощущение того, что есть более высокое наслаждение, и так человека в результате приводит к науке Каббала, как к средству получения того самого более высокого наслаждения. Эта искорка приводит его в группу, как сказано в четвертом пункте предисловия Талмуду 10 сферот. И все. Он уже в порядке, ему дали все. Все остальное уже зависит только от него. Но снова, здесь, когда он с этой искоркой находится в группе, с книгами, ему нужно выяснять, как продвигаться. Вначале он продвигается с помощью этой искорки, которая, как всегда, в этой жизни ему кажется, что он идет ко все большим наслаждениям. И начинаю задаваться вопросом, а где это наслаждение, которое мне полагается? Где эта духовность? Дай мне постижение, покажи мне духовный мир, давай сюда Творца, чтобы все пришли наполнять и служить мне. В его наслаждении он хочет поглотить весь духовный мир теперь. Бааль Сулам пишет нам в предисловии книги Зоар. До 13 лет, так это называется, 13 лет. До 13 лет человек хочет только поглощать все наслаждения этого мира, а с 13 лет и дальше он хочет поглощать все наслаждения мира грядущего, бесконечного, высокого. То есть он приходит к науке Каббала, к вроде бы к отдаче, к духовному, а становится только более эгоистичным. Как такое может быть? Так объясняет, что не может быть, чтобы человек пришел к духовному, не имея развитого желания, сильного желания духовного, где он хотел бы поглотить весь этот мир, весь мир грядущий, властвовать над всем, и чтобы Творец ему служил. Пусть делает то, что хочет. И он требует, почему у меня нет этого? У него очень серьезная претензия к Творцу, почему он все создал так, почему он не наполняет его как следует. И тогда из всего этого дела он все-таки начинает чувствовать, насколько он противоположен Творцу именно в своем большом желании получать. Как и в нашем мире. Маленький преступник, каждый из нас сам по себе не чувствует, какой он преступник. Мы невинны. Чего такого? Человек, который собирается воровать, грабить, он как фараон говорит. Творец праведен, а мы все грешники. Поэтому пока человек не приходит к полной мере желания получать, большого желания получать, он не может принять то, что он сам зол. Он не видит зла. Поэтому создал я злое начало. Это очень непростое постижение. Ты видишь, сколько людей в мире, и сколько из них могут сказать о себе, что они грешны, злы. Наоборот, все считают себя хорошими, праведными, да даже святыми. Ну и так далее. А тут должна быть серьезная работа, большое усилие. И свет свыше, который раскрыл бы человека таким образом, что он увидел бы, что он зол. И это зло он раскрывает уже относительно Творца, а не относительно какого-то поведения в обществе. Относительно Творца он уже раскрывает это зло. Относительно силы отдачи, свойства отдачи. Он раскрывает, что желание получать и вообще склонность получать, а не отдавать, это чувство, которое его отторгает, заставляет ненавидеть, хотеть воспользоваться всеми остальными. Это зло относительно отдачи, любви. Вот так. Да.
Можете ли вы описать это состояние, когда человек приходит в группу, и как происходит со мной вот этот процесс, когда он раскрывает весь этот процесс, называемый «раскрыть зло», «получить Тору в качестве приправы», как это происходит с материального к духовному, пока я, в общем-то, не прилепляюсь к Творцу, как этот процесс происходит сам по себе?
Этот процесс происходит, Яниф, четвертый пункт, ТАС. Процесс таков. Творец, да.
Когда Творец сам ставит руку человека на хороший выбор, и выбор человека лишь в укреплении.
Да? Творец приводит человека к его правильной, хорошей судьбе, в группу, к учебе, к занятиям, а все остальное зависит от человека. Не дожидайся, чтобы здесь за тебя сделали какую-то работу. Ты здесь должен выяснить все средства, в правильный порядок их привести, и тогда ты будешь продвигаться. Ты можешь сказать, но я же ничего не понимаю. Я не знаю, что это и что это, как заниматься, как относиться к товарищам, внутренне, внешне и так далее. Все эти претензии, сам понимаешь, это ты маме можешь говорить. Поскольку она тебя любит, она... Но претензии к закону творения предъявлять невозможно. Это закон. Точно так же, как ты знаешь о законе всемирного тяготения. Ты, как будто ты жалуешься на него, что он притягивает тебя к земле. То же самое и Творец. Это закон, это природа. Каббалисты исследуют этот закон, объясняют его нам и объясняют нам, как мы можем этим законом пользоваться. Это закон абсолютный. Это закон отдачи. Если ты соответствуешь этому закону, тебе будет хорошо. Если ты не можешь ему соответствовать, то настолько, насколько ты ему противоположен, тебе будет плохо. И все это добро и зло тоже будет соответствовать мере твоего развития, как маленькому ребенку. К маленькому ребенку есть одно отношение, так к большим детям, взрослым или старикам, другое отношение. Этот закон относится к ним, как это сказать, селективно, дифференциально, в соответствии с мерой внутреннего развития человека. Но это закон, тем не менее. Поэтому отношение, наше отношение к нему очень испорчено. Отношение к Творцу, к природе. Мы сообщаем Творцу какие-то человеческие свойства, чувства, различные отношения, которые характерны для нас. Что сегодня хорошо, завтра он может быть лучше, смилостивится, не всегда будет сердиться на меня, отойдет. И это одно из самых, это самая большая неисправность. В этом вся проблема. Эта проблема проистекает из нашей эгоистической природы, и люди из поколения в поколение, сотни тысяч лет, так относились к природе, как маленькие дети. Когда они сообщали деревьям, камням и звездам какое-то человеческое отношение. Я каким-то образом отношусь к природе, и мне кажется, что природа также будет относиться ко мне. Деревья, животные. Ты видишь во всех этих легендах и сказках, даже домашние животные, мы к ним тоже так относимся, как будто по-человечески. Как будто эта маленькая несчастная собачка должна реагировать. Я требую от этой собачки какой-то человеческой реакции. Почему? Мы таким образом их, можно сказать, дрессируем, облачаем на них нашу природу. Они это принимают по безвыходности, потому что они как-то меняют себя, чтобы нам соответствовать. Но на самом деле... Это так относительно всего. Когда от любого неживого растительного животного и даже человека, мы требуем, чтобы они были подобными нам, чтобы они относились к нам так, как мы считаем, что к нам надо относиться. И то же самое относительно Творца. И в этом самая большая принципиальная разница между всеми религиями и верованиями и каббалой. Каббала говорит, это закон, закон неприступный. Я авая не менял. Свет находится в полном, в абсолютном покое. Все изменения происходят только в килим. Поэтому либо я дожидаюсь, чтобы он изменился, и я прошу у него, и прошу, и прошу. Потому что, может быть, он все-таки смилостивится, если я буду очень хорошо просить, то он все-таки будет, станет добрее ко мне. А на самом деле я не должен просить. Молитва заключается в том, чтобы я изменился. И в соответствии с этим я получу иную реакцию от той самой неизменной силы, я получу другую реакцию, потому что изменился я. В этом все дело. Поэтому все религии и методики, они не говорят вообще об изменении человека. Как будто я здесь должен подкупить Творца, дать ему какой-то подарочек, что-то там это, и тогда он изменится. Брошу какую-нибудь там копеечку пожертвования, я возложу тфилин, мне будет лучше. Так простой народ относится к этим вещам. И думает, что с помощью этого действительно станет лучше. Мы не так уж видим, что это именно так происходит, но тем временем люди все-таки так думают. А Каббала говорит нечто абсолютно обратное. Ты должен измениться. Делай все эти действия, но по абсолютно другой причине. Потому что это его желание, и ты делаешь это против его, против своего желания. Это другое. Таким образом, ты меняешь свой эгоизм. Поэтому Каббала исправляет человека. Как он говорит, нам есть здесь 613 желаний, и нам нужно исправить все эти желания на отдаче, чтобы они были не ради себя. И в этом исправлении, исправление души. Об этом здесь речь идет. Не то, чтобы Творец изменялся относительно меня, а я нахожусь перед светом, и потому что и меняя себя относительно этого света, я удостаиваюсь того, чтобы чувствовать его, я удостаиваюсь того, чтобы он больше воздействовал на меня, он воздействовал на меня. Я сделаю так, чтобы я воспринимал отдачу воздействия этого света, который я до этого не воспринимал. Я и сейчас нахожусь в свете, но тут я становлюсь источником получения, кли получения, восприятия. Я получаю это, даже не ожидая ничего от света, даже когда мы говорим Ормакиев, когда он придет, когда он воздействует, мы опять возвращаемся к тому же самому, к нашим обычным словам. Нечего дожидаться, чтобы он пришел и воздействовал. Ты сделай относительно него такое внутреннее действие, что ты хочешь измениться, и тогда он на тебя воздействует. Потому что это постоянная сила. Все изменения, которые мы видим в свете, это изменения в нас, потому что свет — это явление в килим. И покуда человек не принимает этой методики и не начинает работать только в соответствии с этим, то есть полагается только на себя, и у мира нет никакой формы, это я даю форму этому миру. Все это происходит в моем желании, в моем восприятии. Покуда человек не выстраивает своего отношения так, что для него это становится просто железным правилом, когда он не питает никакой надежды, ни на какое-либо изменение, ни в чем, кроме как своих собственных внутренних килим, это занимает очень много времени. Но здесь, это здесь действительно весь ключ к успеху. Поэтому Бааль Сулам пишет о материалистической психологии, что в соответствии с которой только наше восприятие, если оно будет правильным, оно обяжет меня действовать правильно, а не заниматься какими-то пустыми действиями, где я возлагаю какие-то надежды на кого-либо или на что-либо, где вообще не следует ожидать ничего, никакого изменения от кого бы то ни было. Это очень серьезная проблема, пока мы не ставим себя, не позиционируем себя правильно. Дайте ему микрофон.
Скажите, пожалуйста, как мы можем помочь человечеству раскрыть зло?
Мы можем помочь человечеству раскрыть зло двумя действиями. Первое — это такое внутреннее действие, когда мы между собой раскрываем зло. И тогда, поскольку мы большая и сильная группа, центральная в человечестве, если мы раскрываем зло и действуем против зла внутри себя, мы связаны вместе, все души, сетью взаимной поддержки, то связь между нами, исходя из связи между нами, это начинает воздействовать на все человечество. Они начинают вдруг думать и чувствовать, насколько они грешны и как им следует себя исправить. Это называется внутреннее распространение. А внешнее распространение — это когда мы просто воздействуем с помощью наших произведений различных, которые мы распространяем через телевидение, интернет, книги, фильмы. Две формы — внешняя и внутренняя.
Проблема в том, что я... Что? Я, когда заканчиваю работу, люди не видят телевидение.
Ну, они не смотрят телевизор, потому что как ты к этому пришел, например, случайно? Ты услышал, увидел, вдруг что-то нашел. Ну, как будто бы, ну, для тебя это случайность, а на самом деле это не так. Мы находимся в особом поле сил. И эта сила приближает нас к себе настолько, насколько мы внутренне изменяемся. И когда человек удостаивается того, чтобы прийти в соприкосновение с этой силой света, Творца, он начинает это чувствовать и приближается. Они еще этого не почувствовали. Придет время, когда они почувствуют. Нам нужно все-таки стараться давать им возможности, средства. И придет время, они появятся. Но если у человека пока нет желания, еще не раскрылось стремление к духовному, ну, конечно, он так этого не чувствует и не видит. И нам нечего до него, к нему...
Просто заниматься распространением и ждать, ну, пока они пробудятся?
Да, нужно подождать, пока они не проснутся.
Но ведь страдания в Израиле, во всем мире...
Страдания в мире приходят в мир как результат того, что мир противоположен свету. И если этих страданий еще недостаточно для того, чтобы направить нас на свет, видимо, нужно еще страданий. И скоро это придет.
Так что нам необходимо делать? Мы можем помочь чему-то или нет?
Мы можем помочь внутренним распространением и внешним распространением, как я уже сказал. И не более того, нельзя подходить человеку, который не хочет это слушать, и заставлять его слушать. Это запрещено.
Здравствуйте, Рав. Мой вопрос такой. Если я родился, скажем, в какой-то реальности, я родился в этой реальности без какого-то выбора, как написано, что не по своей воле ты рождаешься, живешь и продолжаешь жить. Так, в общем-то, возникает состояние, когда ты без твоей воли приходишь также к какой-то учебе, когда и книги тебе даются высшей силой. Так как где же свобода выбора?
После всего, выбор в том, как ты воспользуешься этим или не воспользуешься. Чем? Не своим желанием, не книгами, а группой. То место, откуда ты можешь получить надбавку желания, которое называется стремлением. Желанием. Мы об этом говорили. Вам придется этот урок еще раз послушать. Что поделаешь?
Я Алекс из Ашдода. Хотел бы спросить, вы сказали, что из моего внутреннего, из моего продвижения, я прихожу к пониманию, что мы все связаны, и я это воспринимаю, постепенно я раскрываю всю эту реальность. Мой вопрос в том, как это работает. У меня такие падают такие монетки, как бы на протяжении всей жизни, всякие претензии. Или я должен постоянно находиться в выяснении, потому что от величины моего стремления раскрыть эту реальность.
И так, и так. Есть раскрытие, которое ты раскрываешь благодаря своим усилиям, а есть вещи, которые ты раскрываешь не как результат, прямой результат твоих усилий, а они раскрываются потому, что ты находишься в общем, в большой связи между душами, в большой сети связи. И когда вся эта сеть движется вперед, то тебе тоже достаются те самые жетоны, как ты сказал, которые так проваливаются постепенно в сердце или в разум, и ты чувствуешь продвижение. Человек продвигается и с помощью собственного продвижения, и с помощью общего. Это называется общее управление и частное управление. Да?
Нас спрашивает также Рафаэль из Берлина, также Андрес из Чили. Необходимо ли просить о собственном продвижении, о продвижении товарищей, о мировом кли, просить о всем мире, о чем? Что именно должен просить?
Проси за себя. Пусть за себя просит. Человек не может просить за других. Что мне просить за других? Если я не связываюсь с кем-то, то это вообще не значит, что я могу за него что-либо просить. Я всегда прошу из своего желания получать. И поэтому в той мере, в которой я чувствую, что кто-то близок мне, по мере его близости ко мне, я прошу как будто бы за него, но на самом деле я прошу за себя, потому что я включаю его в себя, я ощущаю его как находящегося во мне. Поэтому все эти просьбы — это за себя. Да.
Здравствуйте. Вы сказали, что группа даст мне это стремление. Можете ли объяснить побольше, что же это за стремление такое?
Это некоторое дополнительное раздражение.
Это как некое ощущение, которое сосредотачивает свет.
Ты говоришь о каких-то высоких вещах. Я просто говорю. Я прихожу к какому-то желанию, маленькому. Потом я включаюсь, вхожу в какое-то окружение, которое очень уважает это желание. Оно говорит о нем постоянно. И тогда я прихожу к увеличению этого желания. И с этим увеличенным желанием, которое я получил от них, я могу продвигаться в духовном. И мне говорят, своим собственным желанием ты никогда не сможешь продвигаться, потому что это дано тебе свыше. Но то желание, которое ты получил от группы, это твое. И с его помощью ты можешь продвигаться, действительно. И всегда ты продвигаешься только с помощью дополнительного желания, которое ты получаешь. Поэтому группа — это на самом деле источник желания к продвижению. В этой мере ты продвигаешься.
Такой усилитель желания, да?
Да, усилитель, надбавка. Ну что, перейдем к следующей части?
Перейдем к следующей части нашего урока.